Вот теперь мы еще ближе подошли к тому, что есть человек. Вот тут закопан истинный хозяин. Тут я. Речь идет о подсознании человека. Или на языке Торы, амок-амок бетох ха-лев, глубоко-глубоко в сердце человека. Там я. Все об этом знают, но все-таки несколько слов. Не очень приблизительно. Человек в течение дня проживает миллионы событий. В течение неуловимой доли времени настоящее переходит в прошлое. Прошедшие события жизни в реальности уже не существуют. Но они не исчезают бесследно, а опускаются в подвал, в общий склад памяти прошлой жизни. Если бы все события дня находились в сознании все время, человек был бы просто парализован от их избытка. Поэтому они уходят в прошлое и как бы забываются, и вроде не тревожат его больше, но никуда не исчезают. Там в подвале накапливается вся жизнь человека, скрытая от всех и, как правило, от него самого тоже. Человеческое ощущение в каждый текущий момент времени находится в его сознании. А вся его прошлая жизнь, во всех ее проявлениях, покоится в подсознании. Там же, истинные желания человека. Тема эта о подсознании человека, тема колоссальная. У нас нет никакой претензии, чтобы полностью осветить ее. Но попробуем прикоснуться для начала только к одному интересному аспекту. Соотношению сознания и подсознания. Подсознание — это не просто склад памяти. Это необыкновенно сложная система контроля над этим складом. Отношения внутри его, взаимосвязи между прошлым и настоящим, то есть между сознанием и бессознанием. И хотя сознание громко кричит «Я так считаю, я решил, это я», оно всего лишь представитель, мелкий служащий подсознания. Как у айсберга, над водой видна только его маленькая верхушка. А основная огромная часть, она невидима под водой. Так и соотношение открытого сознания и скрытого бессознания. Так же, как по верхушке айсберга мы знаем, где находится сам айсберг, так и по реакции сознания мы можем догадаться, что там внутри, о всей прошлой жизни человека. Поэтому порой человек говорит в сознании одно, а на самом деле совсем другое. Может, лучше поймем вначале просто с примеров. В Торе, в недельной главе Балак, описывается событие, когда еврейский народ, вышедший из Египта, приближается к земле Израиля. И путь их проходит через земли моавитян. Их царь, Балак, пропускать их не собирается. Но понимает, что победить евреев естественным путем, то есть конвенциональной войной, невозможно. Что он решает? Он решает нанять пророка народов мира Билама, чтобы он сверхъестественным образом проклял бы евреев, так он победит. Для этого царь Балак посылает пророку Биламу важную делегацию с почетным предложением проклясть евреев. Ну скажите, и что же в полном сознании отвечает им пророк? Вроде как и полагается пророку. Даже если вы мне дадите дом полный денег и золота, смогу сказать только то, что Бог вложит мне в мои уста. Праведник, бессребреник, полностью подчиненный воле Бога. Но странное дело, комментаторы Торы понимают все это наоборот. А ну, обратите внимание, почему Билам дал такое образное сравнение, дом полный золота? Мог бы сильнее этого сказать. Даже если отрубите мне голову, не пойду, перекройте кислород. Говорят мудрецы, «Эйна дам и дабер эла мегергуре либо». Образное сравнение человека не появляется ниоткуда, а приходит из вожделенного, из сердца его, из его ассоциативного мира, из подсознания. Поэтому понимает написанное не как праведное, даже если даст мне Балак, дом его полный денег, а наоборот. А, вот если бы дал мне Балак, дом свой заполненный золотом, о, тогда есть о чем поговорить. Вы обратили внимание, сознание говорит одно, даже если, а в подсознании нам, вот если бы дал, кто тут истинный хозяин? Где я, Билама? Ну, в подсознании. Только сознание намеком выдает спрятанное глубоко в сердце желание. Говорят мудрецы, что тот, что человек видит в другом, это он сам такой, иначе бы не рассмотрел. Вот и так во всем. В Талмуде, и это даже приводится в еврейском своде законов Шулхан Арухе, если человек часто обзывает других рабами или мамзерами, то надо проверить, а кто он? Сознание намеком всегда раскроет то, что скрыто в сердце, в подсознании. Вот мы иногда встречали людей, ну, такие, которые, знаете, между прочим, любят так, знаете, сказать и повторить.
Да что вам, алкоголик?
Значит, скорее всего. Я что, обманываю? Практически наверняка. Я что, сплетница? Будьте осторожны, скорее всего. Итак, в подсознании постепенно-постепенно накапливаются истинные желания человека. Каждое событие, каждое противоборство определит личность человека, его «я». Как результат, в подсознании мы находим ответ на многие стороны в поведении человека. Ну, упомянем скользко только несколько. Вот вся прошедшая жизнь накапливает в нас то, что мы называем привычки. Привычки. А я так привык.
А я такая.
Кроме характера, есть еще привычки.
Вот такие.
И мы уже не можем без них. Это стало нашей второй натурой. А привычки в явной форме и так ясно. Ну, рабы. А вот как влияют привычки подсознательно, вот это интересно. Вот Шура. Извиняюсь, Шура уже обиделись. Кстати, воспользуюсь возможностью еще раз извиниться перед Гришами. Возьмемся за Абрама. Их мало. Абрам, Абрашу. Абрашу пригласили поужинать в культурную американскую семью. Ну, все хорошо, отлично. Беседа, еда. Но Абраша почему-то недоволен, знаете, раздражен чем-то. В чем проблема? Она скрыта от сознания. А что подсознание? Вы меня сейчас поймете. А Браша, как и все нормальные люди, привык есть все с хлебом. А эти американские интеллигенты улыбаются, но хлеб не предлагают. У них норма есть без хлеба. Они тоже нормальные. Ну, привычки, привычки. Как говорят еврейские мудрецы, человеку достаточно даже 3 раза произвести определенное действие в положительном контексте, чтобы это стало его привычкой. Теперь он подсознательно будет предрасположен к этому действию. И со временем он начнет управлять им, станет часть его «я», второй натуры. Как говорит Рамбам, привычки человека не столько результат качества, сколько количества. Еще раз, привык. И 1000 примеров вокруг нас.